Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы хотим начать такое вот, скажем, вступление к рождественским праздникам, которые мы будем совершать, да, и снова такое сделать вступление до того момента, когда мы будем праздновать Рождество. И мы выбрали для себя несколько воскресений для того, чтобы посвятить эти воскресенья, эти проповеди теме, одной теме. И снова мы будем говорить о Христе. И мы избрали один текст, который будет для нас таким служить основанием на протяжении последующих 5 недель. Этот текст записан в Исаии 9 главе 6 стихом. Давайте прочитаем. Здесь написано так: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И мы начинаем, первая наша проповедь, она будет говорить о чудном Боге. Но говоря о чудном Боге, хочется немного так представить себе о том, что сегодня мир по-прежнему поклоняется каким-то богам. Да, мы знаем, что есть поклонение Аллаху или там Будде или еще каким-то там Рахманам. И мир делится, и эти боги, они как-то себя представляют. Но интересно, что один из аргументов существования христианского Бога, он заключается в том, что такого Бога, как в христианстве, придумать человек не может. Невозможно придумать такого Бога. Все мифы, все истории, все какие-то попытки изобразить Бога, они все равно приземленные, они все равно человечные. И даже все те, которые пытались убрать почву из-под христианства, они пытались фальсифицировать факты, пытались каким-то образом показать, что Иисус Христос и его идея, она берет свои истоки от каких-то других богов. Но как только вы будете изучать подробно этих богов, так называемых, то вы увидите, что ничего общего и близко даже нет. И Писание представляет нам Бога необычным образом. Бог не противопоставляет, Он не говорит никогда: «Ну сравните». Но Он всегда показывает, что Он выше. Если мы детально изучаем Писание, мы всегда видим, мы видим необычного Бога. И не зря мы можем сказать сегодня: «Это чудный Бог». И сегодня я хотел бы поговорить с вами, почему мы сегодня можем говорить, что Бог, Он чудный Бог. Он необычный, Он не такой, как все. Почему мы можем называть Его, конкретно я могу говорить, это чудный Бог. И я решил для себя сделать это. Мы возьмем такой небольшой контекст, потому что 9 глава, это не начало и не конец, да? И есть такая предыстория, прежде чем написан этот стих. И я хочу представить это все снова в виде Евангелия. Евангелие имеет две вести, правда? Плохая и хорошая. И я хотел бы с вами начать первое с плохой вести. И это контекст, который берет свое начало. Посмотрите, это 9 глава, 6 стих. Это пророчество, которая имеет свое начало. То есть прежде чем Бог произнес это пророчество, до этого что-то происходило. И то, что происходило, конечно, можно начать с первой главы, да, но мы возьмем седьмую главу из первого стиха. Посмотрите, первое, на что я хотел бы обратить внимание, это проблемы человечества. Исаия, 7 глава, с 1 по 3 стих. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Осии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Фокей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его. но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: «Сириане расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Посмотрите, ситуация интересная происходит. Вот есть царь, он находится в своем городе, у него есть своя страна, и он видит, что два царства, два царя, и он понимает, что вот чисто по-человечески они намного сильнее его. И, честно говоря, они уже очень много там территорий поразрушили и поубивали людей. И когда было возвещено царю Ахазу о том, что пришли два царя на него, посмотрите, как Писание описывает эту ситуацию. «И всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Вы когда-нибудь испытывали подобного уровня страх? Когда у вас там внутри все сжимается, вы понимаете, страшно становится. Ну, часто у матерей сжимается, когда что-то там ребенок кричит. Да. Я думаю, наверное, вот что-то было подобное у Тони, когда Аня упала. Когда она прибегает, смотрит картину, и там и первая мысль: хоть бы не перелом. И все, это нормально, это страх. Но здесь страх еще больше, потому что здесь вопрос не перелома и не одной жизни, а вопрос целого государства, целого города, сотни матерей, сотни детей, сотни людей, и даже не сотни, тысячи, может быть, даже больше. И этот царь, он понимает, что он сейчас находится в оккупации двух более сильных царей. Друзья, вопрос, почему это происходит? Что, из-за чего это произошло вообще? Разве так Бог задумал? Разве такое может просто само по себе происходить? Хорошо, другой вопрос, почему это не происходило во времена Соломона, да, можно так сказать. Но у этого есть всего начало. Друзья, у нас очень много наших проблем, они происходят не просто так. Мы живем в проблемном мире. И у нас нет особой уверенности в завтрашнем дне. Да, слава Богу, пока что мы как бы надеемся, что завтра мы проснемся и войны не будет. Но если бы мы жили, скажем, в каких-то других странах, да, там в какой-то Африке, Ливии, где люди просыпаются и не знают, они проснутся сегодня или нет. Это проблема, и у нее есть своя причина. Посмотрите, Римлянам 1:18 написано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправды». Проблема человека в том, что гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие. И интересно, что вот эта формулировка, да, греческая, она говорит о том, что происходит то, что Бог не в силе удержать. То есть гнев Божий, он обязательно должен излиться. Не может такого быть, чтобы он не излился. Вот почему Иисусу Христу нужно было прийти в этот мир. Вот почему ему нужно было пострадать. Иначе бы Бог был бы несправедливый. И это неотъемлемая черта характера, гнев Божий. Это следствие святости его. И гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие. И это естественная реакция Бога на грех человека. В этом самая большая проблема. Наша проблема, друзья, не в дьяволе и не в его претензии на нашу жизнь. Наша проблема в гневе Бога, который гневается на наш грех. Других проблем у нас нет. Вот эту проблему нужно решить. Бог гневается, что с этим делать? Потому что именно по причине Божьего гнева в нашей жизни происходят тысячи и тысячи проблем. И проблема в том, что точно так же, как вы не можете удержать КАМАЗ, который несется, скажем, со скоростью 100 км в час. Кстати, видели, вот это было пару месяцев назад, наверное, когда по молочке КАМАЗ, у него отказали тормоза. И он несется, и водитель понимает, там ничего сделать не можно, он просто выскакивает из этой машины. Его не остановить. И 15 машин в гармошку, или 17, я не помню. Почему? А вы его не остановите. Что ты можешь сделать? Там пару тонн просто вот так катится на колесах вниз. Слава Богу, что люди не пострадали вследствие вот этой ситуации. Да, пострадало много машин, но слава Богу, что из людей никто не пострадал. А представьте, это какой-то КАМАЗ. Хорошо, давайте возьмем, когда цунами идет. Оно просто сносит все у себя на пути. Но когда открывается гнев Божий, это намного больше, чем КАМАЗ и цунами вместе взятые. И это настоящая проблема человека, с которой ничего невозможно поделать. Посмотрите дальше. Вот опять же, мы встречаем эту же историю вот в Эдемском саду, когда Бог обращается к Адаму и говорит: «Адам, где ты? Не согрешил ли ты?» И вот как Адам реагирует. Посмотрите на реакцию, реакция на слова пророка. Вот когда Исаия приходит к Ахазу и говорит ему вести от Бога, посмотрите, как люди реагируют на эти вести. Исаия, 7 глава, с 5 по 12 стих. «Сирия, Ефрем и сын Ремалин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею, возмутим ее и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремалин». Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Друзья, здесь немножко неточный перевод, здесь не совсем понятно. Здесь написано: если вы не верите, то в неверии своем вы погибнете. И дальше написано: «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамение у Господа Бога твоего». Смотрите, Бог говорит: если вы не верите, то в неверии погибнете. Но чтобы тебе проще было верить, проси у себя знамение, я дам тебе знамение. Для того, чтобы тебе проще было поверить в это. Но посмотрите, что дальше написано. Бог говорит: проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте, и сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Красивая фраза. Внешне кажется просто смирение на высшем уровне. Но в действительности, почему Ахаз не хочет просить знамение у Бога? Просто потому, что он не верит. Причина этого – это неверие. Другими словами, он настолько верит в силу этих двух царей, что он не готов поверить Богу и согласиться с тем, что произойдет. Представьте себе, когда в вашей жизни что-то происходит, да, трудное, и вам Писание, Бог говорит: не бойся. А вам этого недостаточно, потому что неверие превозмогает. Нам трудно верить Богу. Нам нужно тысячи убеждений, и того недостаточно. Да, как в притче про богача и Лазаря, помните, даже если кто с неба придет и воскреснет, не поверят, потому что Христос пришел, воскрес, не поверили. И здесь Ахазу тяжело поверить, и поэтому он говорит: не буду просить. Вот это реакция человека, когда ему говорят Евангелие, ему говорят: погибнешь, будет суд Божий, будет вечная участь в аду, но есть возможность, ты можешь спастись. Вот есть Иисус Христос, поверь в Него. Нет. Человек не хочет верить. Исаия 53:1 написано: кто поверил слышанному от нас? Кто поверил? И кому открылась мышца Господня? Смотрите, Римлянам 1:18 написано так. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». И вы помните, что там дальше говорится, да? Что Бог достаточно открыл о себе истин, чтобы люди, смотря на окружающую природу, ясно могли сказать, Он есть. Но вместо того, чтобы согласиться, вот внутренний их голос всячески говорит, Он есть. Бог оставил достаточно аргументов, совесть, закон. Вот когда человек, в любом случае, когда человек совершает какое-то зло, совесть его осуждает. Откуда это? Это от Бога. Бог оставил достаточно оснований в жизни человека вокруг и внутри, для того, чтобы человек мог сказать, есть Бог. Но человек, вместо того, чтобы признать, он подавляет истину неправду, он не хочет с этим соглашаться. И опять вопрос, а что делать? Вот что Богу делать, когда Бог уже открывается всячески, он приходит, он говорит, я хочу тебя помиловать, а человек говорит, не верю, не хочу, не надо, не знать тебя не хочу. Посмотрите, причина, по которой это происходило. Почему в жизни Ахаза происходили эти трудности? Почему в нашей жизни часто проявляются такие трудности? 2 Паралипоменон, 28 глава, с 1 по 5 стих. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваала, и он совершал курение на долине сынов Энома, и приводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилев, и приносил жертву и курение на высотах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и предал его Господь Бог его в руку царя Сириян. И они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. Смотрите, Бог наказывает. Он показывает для того, чтобы привести человека в чувство. Потому что вот у меня дочь, и ну, у кого есть дети, вы все знаете, что это такое. Иногда ребенка нужно в чувство привести. Да, вы берете ремешок, и он приходит в чувство. Он где-то в какой-то момент, он так увлекается в свои игры, он так увлекается в своей голове, что он там что-то делает, что он что-то может. И он здесь царь, что ему нужно напомнить. Нет, ты не царь. Ты не главный здесь. Я хочу тебе напомнить, кто главный. Я хочу напомнить тебе правила, по которым ты должен жить. И для того, чтобы ты помнил эти правила, мне нужно сейчас тебя наказать. И ты берешь ремень, ты не хочешь этого делать, но ты понимаешь, что если этого не сделаю, он не поймет потом. И посмотрите, Бог, Он наказывает. Он наказывает Ахаза, но до определенного уровня. Он хочет привести его в чувство. Он достаточно сильно показал, я здесь царь. А ты грешишь. И я должен сейчас тебе показать на твой грех. И вот посмотри, что я делаю. Я уничтожаю у тебя людей, города, там, провизию, для того, чтобы ты понял. Писание говорит нам, Римлян 3:10-12, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Это о всех нас. Чтобы мы не думали, что один Ахаз такой. Писание говорит, нет ни одного. Все согрешили, все совратились. До одного негодный, никто не ищет Бога. И Богу нужно, вот некоторые говорят, если бы Бог был, не было бы там войн, да, болезней там, или еще что-то. А как вам по-другому сказать о том, что я есть? О том, что Бог есть? Бог использует вот эти вот разные катаклизмы, разные бытовые ситуации для того, чтобы указать. Я по-прежнему, это моя земля. И я управляю, я царствую над всем этим. И вы должны знать, что это все происходит по причине вашего греха. Без вашего греха этого бы ничего не происходило. Но теперь давайте придем постепенно к хорошей новости. Вот плохая новость это в том, что все согрешили, все лишены славы Божией. До одного негодные. И по этой причине открывается гнев Божий с неба на человека. Кстати, вы знаете, что грех – это покушение на Божью славу. А Божья слава – это самое дорогое, что есть у Бога. И вот представьте, когда в вашей жизни что-то дорогое отнимают. Я помню, я своей племяннице как-то пытался рассказать ей, ну, ребенку пытался рассказать о жертве Иисуса Христа. И у нее была такая игрушка, такой плюшевый гусь. Он уже такой замызганный был, уже грязный, но она его так любила. Это была самая дорогая игрушка. Все, вот квартиру забери, а эту игрушку оставь. Вот настолько она была и дорога. И я это знал. И я говорю, вот смотри, чтобы ты понимала, какую цену Бог заплатил, я говорю, давай я у тебя заберу эту игрушку, давай мы ее отдадим кому-то, подарим. Она разрыдалась. Она просто разрыдалась. Она поняла цену. И я говорю, вот понимаешь, как Бог отдал самое дорогое. Вот проблема в том, что мы нападаем на самое дорогое, что есть у Бога. Но Бог готов отдать дорогое, чтобы спасти нас. И привести нас к этой славе. И вот теперь смотрите. Хорошая новость. Милосердный Отец, Исаия 7:34. «И сказал Господь Исаии, выйди, ты и сын твой, Шеар-Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему, и скажи ему». Вот смотрите, интересно опять, как поступает человек. Ахаз, зная, что на него сейчас будут нападать цари, вместо того, что... Помните, как Езекия поступил, когда Рабсак к нему пришел? Он пошел в храм молиться. Что делает Ахаз? Вместо того, чтобы идти в храм молиться к Богу, который тебя защитит, он идет к водопроводу, он проверяет, что если будет вдруг осада, в городе должна быть вода. Без воды они погибнут. И он идет, проверяет устье, откуда идет исток воды в город. Он проверяет, чтобы там все было нормально, чтобы не завалено было, чтобы вода полноценно поступала. Он какой-то... Он думает, что он так себя защитит. Понимаете, какая глупость? Вот человек прибегает к тем вещам, которые не способны его защитить. И вот Бог посылает пророка Исаию, говорит, пойди. Он сейчас безумствует. Он думает, что эта вода его спасет. Он посылает туда пророка и говорит ему, смотрите, «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан, сына Ремали». Бог предлагает Ахазу поверить то, что Бог запланировал сделать. Бог, он уже все, он сказал, он это сделает. Через 2 года этих двух царей не было. Пришел ассирийский царь, если вы помните, и он уничтожил все, и Израиль, и Сирию. Бог это сделал. Но когда он говорил это Ахазу, он говорил, Ахаз, от того, поверишь ты в это или нет, будет зависеть твое будущее. Я все равно сделаю то, что я запланировал. Но от твоей веры будет зависеть то, что произойдет с тобой. Понимаете, Бог проявляет милосердие, Он посылает туда пророка, Он ищет возможности, последней какой-то возможности для того, чтобы дать человеку еще один шанс, ухватись за него, поверь. Иезекииля 33:11. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израиля?» Посмотрите, Бог, Он всегда идет навстречу человеку. Он это делает, не человек к нему идет. Бог идет навстречу человеку, и Он снова и снова говорит, обратитесь, Он все делает, Он дает достаточно знамений, достаточно всего для того, чтобы человек, глядя на это, мог уверовать. Бог показывает, я не хочу, чтобы ты умирал, я не хочу причинять тебе боль. Родители, вы часто так делаете по отношению к своим детям, да? Я не хочу тебя наказывать. Но послушай меня, пожалуйста. Бог обращается точно так же к нам и говорит, я не хочу. Послушай меня, поверь и будь спокоен. И дальше я хочу обратить ваше внимание на то, что дальше делает Бог. Вот смотрите, Ахаз отвечает. Он говорит, да, не буду искушать. И тем самым он просто проявляет свое неверие. Он просто показывает, я не верю. Самое интересное, что не верил не только он, но и весь народ израильский. И тогда Бог говорит, ну раз так, то слушайте. И интересно, что Бог, конечно, да, он их накажет так, чтобы они все-таки поверили. Но при этом, прежде чем это происходит, он говорит им о том, что в будущем я кое-что сделаю. Я все равно спасу и свой народ, и другой народ. И посмотрите, Исаия 7:14. Это вот после вот этого диалога он говорит ему. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Во-первых, мы наблюдаем чудесное рождение. Вот посмотрите, чудный Бог, чудесное рождение. Это необычное рождение. И вы знаете, интересно, когда вы рассуждаете о необычном рождении, необычных рождений было на самом деле немало. Например, Исаак, который родился у Авраама. Вы помните, его рождение было необычным. Очень необычным. Потому что ни Авраам уже не мог, ни Сара не могла. Она была бесплодной, и его семя уже, он уже был слишком стар. И она, в конце концов, была стара. Но Исаак родился при необычных обстоятельствах. Бог дал ему рождение. Бог сделал так, чтобы Авраам мог иметь отношение со своей женой, у них родился сын. Дальше мы знаем о рождении Самсона, если вы помните. И тоже Бог использовал по определенному образу Самсона. Жена, точнее мать Самсона, она тоже была бесплодной, но пришел ангел и говорит, у тебя будет сын, и этот сын, он будет Назареем, и он спасет Израиль. Посмотрите, эти все такие тонкие прообразы, которые подводят нас к Иисусу Христу. К необычному рождению Иисуса Христа, но оно превзойдет все это. Потом дальше рождается Самуил, помните? Тоже мать, она не может иметь детей. У нее на почве это вот просто проблемы, она переживает, она плачет в храме. И ей говорится о том, что она родит сына. И рождается Самуил. И вы помните, потом Самуил тоже огромную просто работу производит в Израиле. И последнее чудесное рождение – Елизавета. Помните тоже, она тоже долгое время не могла забеременеть, мать Иоанна Крестителя. И тоже рождение было необычным. Там ангел приходит, Захария потом какое-то время не разговаривает. Необычное рождение. Но все это были люди. Там был мужчина, там была женщина, там был человек, рождался человек. Но когда мы говорим о Иисусе Христе, Его рождение было совершенно необычным, оно было чудесным, потому что там не участвовал мужчина. Женщина была девственницей. Это необычно. И она рождает не просто человека уже, а рождает Бога человека. Там рождается и Бог, и человек, и это все одно. Мы не можем, конечно, объяснить это научным каким-то путем, да, как это может быть. И это взрывает наш мозг. Мы не способны понять, как это так. Там соединяются и Бог, и человек. Но вот это рождение, оно было необычным, потому что там родился Бога-человек. Уникальность этого в том, что Творец, чтобы спасти творение, на время сам облекается в облик творения, пройдя все этапы. Посмотрите, интересно, как Иисус Христос, когда Он рождается, Бог, Он не просто, ну, вот людям, из-за того, что им тяжело понять, как это Бог становится человеком, они говорят, нет, Дух Святой вошел в человека, потом вышел, или вообще это не был человек. Они не могут принять этой истины. И это действительно необычно, потому что сам Бог, представьте, Творец становится творением. И Он проходит все этапы человеческого возрастания, начиная вот от этого маленького эмбриона, который развивается в животе матери и рождается как человек. И Он как человек, Он нуждается в заботе от кого? От грешного человека. И помните, события с этим связаны. Марии с Иосифом пришлось бежать в Египет, потому что в Вифлееме пострадали дети. Ирод сказал, уничтожи там детей. Все это было необычно. Но самое интересное, когда вы читаете Евангелие от Матфея, вы видите рождение Иисуса Христа. Вот интересно, Бог дает знамение. Смотрите, Он дает ясное, убедительное знамение. От девственницы родится ребенок. И помните, туда приходят волхвы? Опять необычно. Какие-то с востока люди приходят сюда для поклонения, не приходят к Ироду и говорят, где родился царь? Ирод призывает фарисеев, книжников, специалистов религиозных. Он говорит им, как это должно быть, где должно быть. Они говорят, в Вифлееме действительно это происходит. Но реакция этих книжников и фарисеев. Им никакого дела до этого нет. Снова мы видим, как человек игнорирует Божье вот откровение о себе. То, что Бог хочет показать им, говорит, Он говорит, родится от девственницы сын. Обратите внимание, это знамение. Оно указывает на Христа. Оно указывает на Мессию. Оно указывает на Спасителя. Реакция людей. Один убивает детей, другие продолжают жить своей жизнью там, и так далее. Ничего не меняется. Человек по-прежнему, его это не интересует. Он живет своей жизнью. Он не ищет Бога. Бог. Посмотрите, сам Бог, Творец, приходит на землю для того, чтобы Он становится ребенком, Он становится человеком во всей своей полноте. Он стопроцентный человек. И как человек реагирует на это? Это чудо. Ни один Бог, вот если вы возьмете историю всех богов, никакой Бог не становится человеком. Они все важные, там, знатные какие-то. Но вот чудо заключается в том, что наш Бог, христианский Бог, настолько решил возлюбить человека, что Он решил стать этим человеком. Это было необычное рождение. Это необычное рождение помогает нам увидеть три важные истины. Это знамение, указывающее на то, что сбылось пророчество, указывающее на Мессию. Посмотрите, во-вторых, это указывает на то, что святой Бог посетил грешного человека. Если вас это не задевает, то вы слишком много о себе думаете. Если для вас эта истина не имеет никакой ценности, то вы просто не представляете святость Бога и греховность человека. И третье, это указывает на то, что у человечества появилась надежда. Надежда на спасение. Во-вторых, посмотрите, это чудесная жизнь. У Иисуса Христа была чудесная жизнь. Исаия 61.1. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы». Его жизнь была просто переполнена на самом деле чудесами. Но что самое главное, он был чудным, потому что он решал главную проблему у людей. А их главная проблема была не в римской оккупации, не в одержимости духовными силами, не в болезнях. Это было лишь следствие их реальных проблем. Главное, что делал Христос, он решал проблему их сердца. Посмотрите, его жизнь была чудесной в том, не в том, что он завоевал, там, как Александр Македонский, там, или как Навуходоносор, там, весь мир. Да, мы сегодня вспоминаем этих людей, но они умерли. И они не решили проблем людей. Они создали проблем, но они не решали проблем людей. Иисус же Христос, Он не создавал проблемы, Он решал проблемы. И здесь написано «благовествовать нищим». Исцелять сокрушенным сердцем. Друзья, пока мы не почувствуем себя нищими, пока наше сердце не будет сокрушено, пока мы не поймем, что мы находимся в плену греха, в плену своих желаний, в плену лжи, в которую мы верим, он не станет нашим спасителем. До тех пор, пока мы будем думать о себе очень много и пытаться решать свои проблемы самостоятельно, мы не обратимся действительно к Спасителю. И это проблема нашего сердца, которое не хочет преклоняться перед Богом. Но Христос пришел для того, чтобы решить проблему сердца. Посмотрите, Иоанна 3:3. Когда Никодим приходит к Иисусу Христу, и он говорит ему, кстати, он тоже говорит о необычной его жизни, да, он говорит: «Таких чудес, какие ты творишь, не может творить человек, если не будет с ним Бог». Иисус же Христос обращается к нему и говорит: «Это все чепуха. Есть важная проблема. У тебя эта проблема, Никодим». И он говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Он говорит Никодиму: «Если ты не родишься, если твое сердце не изменится, все это бесполезно, все это не имеет никакой роли. От того, что человек просто хорошо проживет жизнь здесь, на земле, хотя на самом деле он ее не проживет, потому что греховности человека, ее ничто не может утолить. Желания людей ничто не может утолить, кроме Бога. Только Он может утолить все желания». И посмотрите, Иисус Христос освобождает нас. Он пришел для того, чтобы освободить нас от власти дьявола. И Он это делал. Многие люди были одержимыми. И Бог освобождал их от этой одержимости. Он пришел, чтобы освободить нас от рабства греха. Он пришел, чтобы освободить нас от ложных убеждений. Вот посмотрите, мы берем Ахаза. Да, снова этого Ахаза. У него есть убеждения. Его убеждения говорят: эти два царя сильнее. Они точно меня уничтожат. И эти убеждения мешают ему поверить в то, что Бог силен сместить их, снести их вообще. И вот эта борьба наших убеждений, Христос пришел для того, чтобы показать и дать людям истину, поверив в которую они станут свободными. Но если человек не поверит, он так и будет продолжать жить ложными убеждениями, Христос пришел и проповедует. Помните Нагорная проповедь? Он говорит, слышите, что сказано древним? А я говорю вам. Вы слышали, что сказано? А я говорю вам. Он дает людям истину. Он сам назван истиной. Я есть истина. Только в нем мы находим истину и свободу от лжи. И Христос освобождает от претензий на самозначимость. Человек думает сам по себе, что он что-то в этом мире значит, что он что-то в этом мире может. И проблема в том, что мир подогревает человека с этими мышлениями. Он ему говорит, поверь в себя. Сегодня посмотрите, вы смотрите детские мультики, они переполнены этим. Верь в себя, ты можешь, ты сделаешь. Все, ты справишься, ты молодец. Если ты поверишь в себя, у тебя все получится. И человека заставляют верить в эту ложь. Человек начинает пытаться верить в себя. У кого-то там даже, может быть, что-то и получается. Но все становится только хуже. Его самозначимость растет. Он думает, что ему все должны. А рядом такой же человек, который тоже убежден, что ему все должны. И если не решить эту проблему, вот почему войны происходят. Вот почему люди ссорятся друг с другом. Посмотрите дома, опять же, это иллюстрация с детьми, да, почему дети там обижаются на вас. Они считают, что вы им что-то должны. Почему муж с женой ссорятся? Муж считает, что жена ему должна, жена считает, что муж ей должен. И, как говорит жена или муж, ну, если я сейчас прогнусь, то она ж потом на шею сядет. И знаете, вот Христос, Он снимает это. А Он говорит, а ты прогнись и доверься мне. И я решу эту проблему. Почему мы не прогибаемся? Потому что мы думаем самостоятельно. Мы сами пытаемся решить эту проблему. И мы знаем, что решается она только как? Силой. И Бог решает эту проблему. И Он освобождает нас от претензий на самозначимость. Вот от того, что произошло в Эдемском саду. И последнее. Это чудесная смерть. Посмотрите, его рождение было необычным, его жизнь была необычной. Интересно, что Христос прожил всю свою жизнь, служа людям. Он вышел на путь служения, и посмотрите, все эти 3 года он, если вы изучаете, вот берете просто какой-то один день из жизни Иисуса Христа, вы понимаете, так невозможно. Я вот не понимаю, я всегда размышляю об этом, и я думаю, как можно было так жить? Я не могу, мне нужно поспать, мне нужно отдохнуть, мне нужно отвлечься. Иисус Христос, у него не было минуты не заполненной для того, чтобы служить людям, молиться за людей, помогать, исцелять, кормить и так далее. Его жизнь, она была просто необычной жизнью. И он все время ходил для того, чтобы освободить человека. И третье, это чудесная смерть. Вот почему он чудный? Вот почему его назовут чудный? Посмотрите, Луки 23:46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. В чем была необычность его смерти? Скажите, пожалуйста. Есть какие-то мысли? Его необычность... Как? Да, это один из моментов. Но его смерть была необычной в том, что если мы умираем, то он сам отдал свою жизнь. Понимаете? Смерть нас забирает. Мы держим, мы хватаемся за жизнь. Мы когда умираем, мы хотим жить. Христос сам отдал жизнь. Смерть не имела над ним власти, она не могла его забрать, он был святой. Он был безгрешный, грех не умертвил его, он не мог его умертвить. Уникальность его смерти была в том, что он сам отдал свою жизнь. Отдал не в том смысле, что просто он, скажем, пошел на смертную казнь, да, добровольно, а в том, что даже когда он висел на кресте, смерть не могла его забрать. Он ее отдал. И он говорит: «Отче, посмотрите, в руки твои предаю дух мой». Это говорится о том, что он сам это делает. Иоанна 10:18. «Никто не отнимает», он говорит о смерти, «никто или о жизни, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Посмотрите, «и имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее, сию заповедь получил я от Отца». Уникальность его смерти была в том, что он распоряжался своей жизнью. Мы не распоряжаемся, мы не знаем, когда придет в нашу жизнь смерть, когда мы умрем. И мы не можем остановить этого. Мы не можем определить срока, даты, времени. Христос знал все. Христос знал, когда придет его час смерти, да, и евангелист Иоанн очень много достаточно говорит, час, пришел час мой или не пришел час мой, да, вот этот час, он точно знал, когда будет этот час, потому что в этот час не смерть его забирает, а он отдается ей. Это необычно, это уникально, это не по-человечески, это невозможно объяснить. Как так? Нам сложно это понять, мы не можем даже это понять. Может быть, многие из вас даже никогда не размышляли об этом. Потому что как это? Ну, смерть естественным образом забирает его. Но здесь говорится о том, что он отдает ее. Добровольно отдает свою жизнь на то, чтобы дать жизнь другим людям. Результат смерти. Смотрите, интересно, что приносит наша смерть? Она что-то приносит? Может быть, когда богатый человек умирает, да, его смерть приносит какое-то наследство своим детям, может быть, он оставляет. Все, что может принести его смерть. На самом деле смерть ничего хорошего не приносит. Да? Смерть – это скорбь всегда. Она приносит уныние, скорбь, боль, печаль. Ну, конечно, в зависимости от того, какой человек умирает, да, есть, когда Ирод, когда умирал, он заставил перебить кучу знатных людей для того, чтобы весь город плакал, потому что знал, что никто о нем плакать не будет. Вот. Но в действительности смерть сама по себе ничего не приносит. Но смерть Иисуса Христа, она не такая. Смерть Иисуса Христа – это смерть, которая очень много всего нам дала. Она принесла. Посмотрите, результат смерти. Во-первых, своей смертью он уничтожил власть смерти. Помните, апостол Павел говорит: «Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало?» Евреям 2:14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Посмотрите, у дьявола нет больше этой власти. Смерть больше не подвластна над человеком, тем, который во Христе Иисусе. Она не может их забрать. У них вечная жизнь. И это то, что сделал Христос на кресте. Во-вторых, его смерть сделалась непорочными и неповинными пред Богом. Колоссянам 1:22. «Ныне примирил в теле плоть его смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою». Посмотрите, его смерть, она принесла. Она не забрала, она отдала. Его смерть, она примирила нас с Богом. Это вообще парадокс. Вот просто подумайте на секунду себе. У вас есть враг. Вы своего сына предаете на смерть. чтобы примирить с этим врагом. По-человечески это просто безумие какое-то. Потому что с врагами обычно воюют. Бог отдает самое дорогое для того, чтобы примирить. И именно смерть. Христос должен был умереть. Смерть. Смерть – это Евангелие. Вот. Когда Христос говорит, пришел или не пришел час мой, то час мой – это смерть, которая дает людям жизнь. Смерть сама по себе ничего хорошего не дает. Но смерть Иисуса Христа, она была чудной смертью. Потому что это та смерть, которая давала жизнь. Которая продолжает давать жизнь. Вот почему, друзья, знаете, ну мало кто любит говорить о смерти. И можно тоже сказать, ну сколько можно. Но однако, если вы помните, Иисус Христос, Он дал Своим ученикам заповедь. Он говорит, участвуйте, преломляйте хлеб и вино, да? Когда? Когда смерть Господню возвещаете. Он хочет, чтобы никогда человек об этом не забыл. Потому что это ключевая мысль Евангелия. Смерть Иисуса Христа. Это то, что люди не могут слушать. Это то, что апостол Павел говорит, для иудеев соблазн, для еленов безумие. Бог умирает. Но именно Его смерть принесла нам жизнь, дала нам жизнь, дала нам примирение, дала нам освящение, дала нам спасение, дала нам вход в вечное царство. Она пустила нас к Божьей славе, подпустила нас к Божьей славе. Мы имеем мир с Богом, у нас есть свобода от греха, свобода от дьявола, свобода от власти смерти и так далее. Множество можно пересчитывать, что принесла нам смерть Иисуса Христа. И давайте подытожим все это кратким выводом. Почему Иисус Христос может назван быть необычным Богом, чудным Богом? Почему Его имя чудный? Помните, Его имя чудный? Мы поем песню, да? Во-первых, Он чудный, потому что это единственный Бог, который пришел в этот мир как человек. Нет таких. Во-вторых, как человек, он, будучи Богом, он прожил эту жизнь, служа людям. Обычно люди служат Богу. Но Бог пришел в этот мир для того, чтобы послужить людям. И третье, он умер вместо человека. Посмотрите, Бог умирает вместо человека, чтобы спасти человека, чтобы человек не умер. Это поразительно, это невероятно, это чудно, друзья. Действительно, Бог поистине может быть назван чудным Богом. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир, став человеком, Господи, прожил как человек. Своей жизнью Ты явил нам Себя во всей Своей красоте, во всей Своей славе, Боже. Ты показал нам Себя, и Ты показал нам Свое величие через Свою жизнь, Господи. И Ты умер за нас, для того, чтобы спасти нас. Это все очень необычно для нас. Это очень непонятно для нас, Господи, почему Тебе, Творцу, пришлось это все делать. Но тем самым Ты показал Свою огромную любовь. И тем самым Ты доказал то, что Тебя можно называть чудным Богом, необычным, чудесным, великолепным Богом. Господи, мы славим Тебя за то, что Ты стал нашим Богом. Это Твоя заслуга, это то, что сделал Ты. Господи, мы безмерно Тебе за это благодарны. Аминь.